Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Иван Ефремов. «Лезвие бритвы». Пролог. Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается точнейшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни. Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, вырастающее в необходимость, то есть в законы природы, пожалуй, самое важное прозрение современного человека. И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой. Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к некоему отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд событий, неизбежно долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей планеты, и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или ненавидя, в общих исканиях одной и той же цели. 5 марта 1916 года в Петрограде на Морской открылась выставка известного художника и ювелира, собирателя самоцветных сокровищ Урала Алексея Казмича Денисова-Уральского. Еще внизу, в гардеробной, где суетились угодливо кланяясь слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали шелестя тугими платьями дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом. Речь и петроградские ведомости одобрили патриотическое художество. Посещение выставки стало считаться в столичном свете тоже патриотичным. Низкие залы казались пустоватыми и неуютными в тусклом свете пасмурного петроградского дня. В центре каждой комнаты стояли 1-2 стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов. Камни излучали собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилья. Худощавый молодой инженер в парадном сюртуке так глубоко задумался у одной из витрин, что только прикосновение к плечу заставило его обернуться, встретить приветливой улыбкой крупного человека с острой бородкой, щегольски одетого.
«Ивернев, зову, Максимилиан Федорович, зову, не откликается. Горняцкое сердце взыграло от каменьев. И где-то Алексей Казмич такие откапывает?»
«Собирались сотни людей десятками лет», — возразил инженер на последний вопрос.
«Хороши в самом деле.
Но вот я стоял и думал, ага, не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить».
Молодой инженер встрепенулся. «Как вы правы, Эдуард Эдуардович. Но пойдемте посмотрим еще раз».
Они обошли выставку, ненадолго задержавшись у каждой из скульптурных групп миниатюр, как назвал их сам художник. Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трехцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. 2 свиньи с человеческими лицами из розового орлица на подставке из бархатно-зеленого оникса. Император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул-Гамид везли телегу с вороном из черного шерла в немецкой каске с острой пикой,
У ворона были знаменитые усы Вильгельма II, торчком вверх. Дальше британский лев золотисто-желтого кошачьего глаза, стройная фигурка девушки Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы, государственный русский орел из горного хрусталя, отделанный золотом с крупными изумрудами вместо глаз. И опять Козьма Крючков со знаменитой пикой и насаженными на нее немцами из змеевика на подставке из редкостного малахита небывало густого цвета. Толстый султан-свинья из полированного мариона, улепетывающий от топазового английского единорога на берегу Черного моря, широкой пластины из гематита, красного железняка, кровавый отлив, в отшлифованной черноте которого как бы напоминал о льющейся в Дарданеллах крови. Искусство художника-камнереза было поразительным. Не меньше восхищало редкостное качество камней, из которых были выполнены фигурки. Но вместе с тем становилось обидно, что такое искусство и материал потрачены на дешевые карикатуры, годные для газетенки-однодневки, недопрочитанные, недораскрытые. «Довольно, пожалуй», — вздохнул инженер Ивернев. «Довольно», — согласился его спутник, известный геолог Анерт, и повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины модели уральских горных разработок. Гипсовые барельефы, отделанные натуральными породами, показывали в разрезе шахты и пещерки с согбенными черными фигурками горщиков, искателей самоцветов. В витринных столиках, расставленных вдоль стены окон, сверкала нетронутая природная красота. Сростки хрусталя, друзы аметисты, щетки из солнца, турмалина, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня. «Видите, Максимилиан Федорович?» Анард кивнул на беленького мальчишку лет 8 с круглой белой головенкой и огромными голубыми глазами, зачарованно уставившегося на витрину с горками. «Вот где оно, настоящее, что и младенцу понятно». Горки, издавна прославившие екатеринбургских мастеров, особенно хорошо удавались Денисову-Уральскому и шли на расхват, так же, как и его коллекции уральских камней в больших и малых ящиках с клеточками-гнездами. Горка — особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склеиваются так, что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножья, иногда несколькими. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельностей гипса селенита изображают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы скалы украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Кое-где вклеены черные зеркальца биотита, а в стенках пещер блестят, подсвечивая, прозрачные камни, листочки белой слюды, мусковита или цинвальдита. Именно у такой горки, самой богатой по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка. «Как тебя зовут?» — погладил круглую головенку Ивернев. Мальчик нехотя поднял взгляд. «Ваня, а что? Нравится горка?» «Угу. А что еще понравилось?» «Вот». Мальчик ткнул в штуф, добытый безвестным мастером невесть из какой ямы в Ильменских горах. Плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блесками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина. И вот, Мальчик ринулся к другой витрине. Рядом послышалось шуршание шелка, повеяло духами грезы. Инженер увидел высокую молодую даму с пышной прической пепельно-золотистых волос и такими же ясными озерами голубых глаз, как у мальчика. «Ваня, Ваня, пойдем же, пора! Ужасно поздно!» Она поднесла к носу мальчишки браслет с крохотными часами. «Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак, не оторвешь от камней. Второй раз здесь из-за него». «Не считайте сына чудаком, мадам», — улыбнулся Ивернев. «За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений». «И не ошиблись», — склонил лысеющую голову Анерт, явно восхищенный красивой дамой. Мать и сын удалились, а приятели продолжали лениво обходить выставку. «Не пойти ли нам покурить?» — предложил Ивернев, но Анерт остановил его жестом. «Постойте-ка, Максимилиан Федорович, что я? Когда вы вернулись из Туркестана, помните, вы рассказывали о том, что нашли камни, может быть, неизвестные науки? Вы собирались отдать их Денисову Уральскому для огранки. И что же вышло?»
«Что вышло?
Увидите, они тут на выставке». «Как же я мог просмотреть? А это значит, что ничего особенного не вышло».
Они подошли к высокой столбиком витринки, внутри которой на черном бархате сверкали готовые ювелирные изделия, сделанные по эскизам все того же неутомимого художника-камнереза.
«Вот они», — инженер показал на подвеску из четырех небольших камней, прикрепленную под кулоном из желтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа. В камнях, на которые показал инженер, на первый взгляд не было привлекательности. Ограненные плоской зеркальной гранью и заделанные в модную тогда платину, камни казались серыми, сливающимися с матовым металлом оправы и цепочки. Требовался знающий глаз, чтобы понять необыкновенность самоцвета, прозрачного и в то же время пронизанного едва заметными точками с металлическим блеском. Облако этих точек, рассеянных в прозрачной основе, придавало камню его странный серый цвет и вид как бы хрустально-прозрачного металла, гармонировавшего с глухой сероватостью платины. «Да это и вовсе не так», — возразил Иверневу после долгого молчания Анерт. «Я тоже горный инженер и тоже любитель камня. Что до Алексея Казмича, то он просто молодец, и вы ему многим обязаны. Он сразу понял ваш самоцвет».
«Да.
И что вы собираетесь с этим делать?»
«Право, не знаю.
Я хочу оставить их себе, но боюсь, что дорого обойдется. По глупости я заранее не договорился с Алексеем Казмичем, а ведь вы знаете, он купец прижимистый. Опасаюсь, что шкуру сдерет за работу».
Анарт недовольно нахмурился.
«Прижимистый, и сами знаете почему. Ему много надо денег. Да не для себя, за уральское каменное мастерство воевать. А с этим где взял, а где и погорел. Не грех и заплатить как следует. У вас жалование неплохое. Слыхал я от Александра Павловича, что вам минералогическое общество за отчет о туркестанских исследованиях прочит медаль имени инженера Антипова. Наверное, и денежные премии последуют».
«Все это так», — согласился Ивернев, — «но...» Он заколебался и выпалил.
«Я женюсь, Эдуард Эдуардович».
«Вот что?»
«Поздравляю. Спрошу на правах старшего, простите. Не наспех? По годам-то не рано, а вот война?»
«В том-то и дело, что война. Скверное, долгое, никому не нужное. И моя Вера хочет на фронт сестрой. Такая уж она. Что ж получится, я в Сибирь, она на фронт?»
А браком удержу, — улыбнулся инженер, но улыбка вышла какой-то неуверенной.
Анард серьезно сказал: — Коли так, помогай Бог.
Квартиру нашли? На Васильевском, хорошую.
— Зовите на свадьбу, Максимилиан Федорович. Польщен признанием, как знаком дружбы. Однако насчет камней не ясно. Если не станете выкупать подвеску, значит, оставите Денисову Уральскому.
Лучше уж я куплю.
Кстати, как вы назвали новый камень?
Никак еще.
Собирался писать, да сами знаете, какое сейчас время. Нам, геологам, никакого покоя с производительными силами, комиссией этой, да еще затевается кое-что на Дальнем Востоке. Лучше меня знаете.
Война кончится, тогда, дай бог, наукой займемся.
22 причины. А главное, не было пороху, усмехнулся Анард.
Боюсь, что главная тут причина не в порохе.
Шершель Афам, ну вот что, по старой дружбе, уважьте, раз так.
Понимаю. С действительного статского советника Анарта Алексей Казмич сдерет так, что все ваши проповеди о пользе камнерезного дела из головы вон. Следовательно, камни я выкупаю для вас. Вы на прежней квартире живете?
Там же, на Троицкой, 23. А вот и сам Денисов, легок на помине.
В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов Уральский. Родом из старинной горщицкой семьи, сын шахтера Березовского рудника, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был последним выдающимся мастером каменного дела в России, как называли его газеты. Юношей, оставшись без отца, он сумел обеспечить семью и приобрести известность своими наборными картинами, то есть пейзажами, собранными из камней. В конце прошлого века Денис Фуральский, уже известный художник по камню, учился на гроши в школе общества поощрения художеств. Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника. Чувство меры, подлинный вкус художника почему-то изменили нашему знаменитому камнерезу, думал геолог.
Почему?
Или с известностью, деньгами, большой дачей в Финляндии оборвалась та драгоценная связь с глубиной народного искусства, которая и дает безошибочное чутье настоящего. Денис Фуральский издалека крикнул: «Здравствуйте, Ивернев!» и тотчас отвернулся к шедшему рядом высокому человеку, продолжая разговор.
«Кто это с ним, Эдуард Эдуардович? Вы ведь петербургское, петроградское общество знаете.
Персона довольно значительная. Князь Витгенштейн.
Ого! Архимиллионер?
Не тот. Кузеном ему приходится, и тоже богат.
Ну, тогда обождем. Пойдемте вниз и покурим, а вечерком я позвоню Алексею Казмичу на квартиру.
Нет, я уж пойду. Мне надо в общество русских ориенталистов, тут по соседству, на Морской, — откланялся Анард.
Денис Фуральский подвел князя к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни.
«Вот, ваше сиятельство, редкость невиданная», — сказал он, привычно упирая на «о», так как любил щегольнуть простонародным говорком. «Других таких камней в России, почитай, во всем мире не имеется. Найдены они тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам не знает, что это за самоцветы, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный образец».
Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенным усам. Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован, и как бы невзначай заметил:
«Вчера был здесь Летуновский,
Николай Николаевич. Знаете, миллионер. На Покровской у него особняк. Хотел сегодня жену привезти, ей показать.
Я бы дал за них... Князь Витгенштейн подумал и назвал сумму.
Охолодевшее лицо художника сказало ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назови он цену, близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы. А теперь капитуляция будет с его стороны. И, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному.
Чтобы выгадать время, князь захотел посмотреть камни поближе. Денис Фуральский послал за ключом, открыл витрину, и камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой. По усам художника мелькнула хитрая улыбка. Князь нахмурился и, глядя в окно, сказал: «Хорошо, я беру камни. Сейчас. Пусть принесут футляр.